Он рухнул к моим ногам, забился в агонии, скребя руками пол. Я еще раз ударил мачете, теперь по шее. Голову пинком отправил в наседающих восставших. Один из них ловко поймал ее, остановился, не то осматривая, не то обнюхивая. Увы, этот деликатес его не заинтересовал. Я воткнул мачете в затихающее тело под ногами и снова взялся за дробовик. Восставшие были совсем уже близко, их остался десяток. Двумя последними патронами я удачно уложил двоих. Одному снес голову, другого остановила дыра в животе. Даже для восставшего это было слишком сильное повреждение. Рядом грянуло еще несколько выстрелов, и нападавших осталось пятеро. Времени менять магазины не было. Петр принялся стрелять из пистолета. Несколько раз выстрелила и Анастасия. Я вынул из тела под ногами мачете и изготовился к рукопашной.
«Стоять!»
Михаил чуть вышел вперед.
«Стоять! Сесть! Сесть!»
Оставшиеся на ногах восставшие, поскуливая, уселись. Те, кто был ранен, тоже попытались сесть.
«Ко мне! Всем идти ко мне!»
Михаил, как гемельнский крысолов, зашел в одну из пустовавших камер. Все-таки называть эти бетонные каморки палатами я не мог.
«Ко мне!»
Восставшие смирились. Кто-то шел, кто-то полз, кто-то дергался, пытаясь выполнить приказ. Михаил загнал всех восставших в камеру. Несколько самых израненных затащил туда же за руки и за ноги. Потом закрыл стальную дверь. У нее был электронный замок, но снаружи имелся и простой засов. Его Михаил задвинул. Только после этого я понял, что так и стою с мачете на изготовку. Вытер его о грязную пижаму убитого мной восставшего. Без головы неподвижный, тот казался жалким и несчастным. Я вдруг осознал, что совершенно не запомнил его лица. Мужчина? Да, вроде бы мужчина. А вот какого возраста, какой национальности, какой внешности, ничего не отложилось в сознании. Он с равным успехом мог быть молодым негром или пожилым белым. Впрочем, будем честными до конца. Это могла быть и женщина-кореянка средних лет. Ничего не запомнилось.
«В какой-то момент давление на них ослабло», — сказал Михаил, поворачиваясь к нам. «Иначе бы я не остановил последних».
Я подумал, что если бы последние восставшие не остановились, нас бы ждала жестокая рукопашная. А учитывая, что раненые потихоньку подтягивались к нам, наши перспективы были очень туманны.
«Идемте», — сказал Петр. Мы осторожно приблизились к двери, откуда вырвалась толпа восставших. Микробиологическая лаборатория? Я представил, что там творится. Слон в посудной лавке, и тот оставит меньше разрушений, чем два десятка восставших. Но, к моему удивлению, в лаборатории царил идеальный порядок. Белые стены, стеклянные шкафы, рабочие места с кучей хрупкого лабораторного стекла, безумное количество каких-то устройств, сложных, компьютеризированных, выглядящих как антураж фантастического фильма.
«Ну, ничего себе!» — сказала Анастасия, озираясь. «Вы тут неплохо все обустроили, ваше высокопреподобие. Кажется, я понимаю, на что шли мои деньги». Петр опустил глаза. Для немолодого человека с его биографией это было равносильно тому, что он покраснел. «Вы решили все-таки полагаться в большей части на науку, а не на веру», — продолжала Анастасия.
«Вера и наука друг другу не противоречат», — ответил Петр.
«Да и что тут такого?»
ну да», — саркастически сказала Анастасия.
«Электронный микроскоп, масс-спектрометр, биореакторы, термостаты, дилюторы, система термодесорбации. Да у нас в университете хуже было».
Она вдруг подошла к какому-то прибору, посмотрела на дисплей. С удивлением сказала: «А ведь тут работали. 5 минут назад еще работали».
«Все эти дурацкие требования вертолета, заложников, денег — это для отвлечения внимания», — неожиданно сказал Михаил. «Мы дураки.
Ей нужен был не приют и не заложники. Ей нужна была хорошая лаборатория, где она могла бы что-то делать несколько часов, а потом уйти.
«Как уйти?» — спросил я.
«А как бы уходил ты?» — ответил Михаил вопросом.
«Она выпустит всю толпу», — сказал я, не задумываясь. «Погонит их наружу и в панике уйдет, без всякого вертолета».
«Где бы она ни была, все управляется с поста охраны», — сказал Петр. «Теряем время». И мы бросились за ним.
Дальше все было как в тумане. Мы пробежали через кухню, правильнее, впрочем, было бы назвать это помещение курятником или виварием. Там в клетках нервно кудахтали, ожидая своей незавидной судьбы, бройлерные цыплята и пищали крысы. В мутной воде аквариумов плавали сонные карпы. Одна клетка была поломана, крыс внутри не наблюдалось, зато пятна крови присутствовали. Воняло омерзительно, как в театре зверей, куда меня водили в детстве родители.
Надо же, рацион у восставших весьма разнообразный. По помещениям охраны бродили двое восставших, какие-то дезориентированные и медлительные. Наверняка Михаил мог бы их подчинить, но у нас не было времени. Мы их расстреляли. Не окончательно, впрочем, через полгода восстановятся. А потом мы ворвались в центральный пост охраны. К нашему удивлению, дверь не была закрыта, экраны наблюдения работали. Виктории, разумеется, тут не было. Петр замер перед стеной с экранами, изучая их. Впрочем, главное оказалось понятным с первого взгляда. Вся толпа восставших, все 1500, без той малости, что обезвредили мы, медленно двигалась по коридорам. Серая река, текущая к главному входу в приют.
«В толпе уйдет», — сказал Михаил, — «когда они все повалят наружу. Петр, отсюда можно включить вашу микроволновку?»
«Да нет тут никаких магнетронов», — раздраженно сказал протоиерей. «Это все слухи и выдумки желтой прессы. Затопление, ядовитый газ, магнетроны. Мы их не оспариваем, чтобы не волновать людей попусту».
«Сейчас восставшие попрут наружу, и люди будут реально взволнованы», — сказал Михаил.
«У входа там тоже пост охраны. Петр помедлил. Там есть возможность вручную включить аварийную изоляцию. Упадет бетонная плита, заблокирует выход».
«Я пойду», — сказал Михаил.
«Ты не заметил, что восставшие бросались в первую очередь на тебя?» — спросил Петр.
«Заметил. Виктория дала им такую установку. Она понимала, что если придут ее брать, то в группе помимо людей будут квази».
«В общем-то, это хорошо», — неожиданно сказал протоиерей. «Это ее ошибка, а нам она дает шанс». Он помолчал и поправился. «Городу это дает шанс». «Мы все пойдем», — сказала Анастасия. Она не отрывала взгляда от экранов, пытаясь найти в шаркающей ногами медленно идущей толпе своих родных.
«Всем не надо», — сказал Петр. «Более чем достаточно двоих».
Он помедлил секунду, потом улыбнулся. «Впрочем, чего это я? Достаточно и одного». «Наверное, это здорово, твердо знать, что впереди жизнь вечная. Или хотя бы в вечную жизнь верить».